Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об иронии и об иронии в Священном Писании. У нас сегодня в гостях преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Алексеевна Медведева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну вот, жизнь сейчас трудная настала. Можно сейчас прожить-то без иронии, без смеха, без улыбки?
Ну, кому-то, может, и удается. Это достоверно проверить нельзя.
Да. Ну, вот поскольку у нас с вами передача на православном радио, да, и мы говорим о религии и культуре, религии и философии, вот есть такое представление, что смех – это что-то весьма чуждое христианству, православию, и даже есть такая вот фраза «Христос не смеялся». Мы все смотрели фильм «Имя розы», и многие читали книгу Умберто Эко.
Да, замечательное вот, произведение.
Да, где старец Хорхе, ну, речь идет о католическом монастыре, конечно, намазал ядом страницы второго тома поэтики Аристотеля.
Про смех.
Да, где речь идет о комедии. Вот первый том нам всем известен, это о трагедии, как сделана трагедия. Но вот, может быть, Аристотель и о комедии тоже писал, и о смешном. Ну вот нельзя читать верующему человеку о смешном, потому что все смешное греховно. Да? Смех — это от лукавого. Так это или нет?
Ну, вы знаете, вот этот вопрос, он, с одной стороны, двоякий, неоднозначный. Вопрос, смеялся ли Христос, он довольно поздний, не так уж рано он возник в христианстве, в русской философии, это, наверное, Розанов, да, и далее смех, вот полемика заочная Бахтина и Аверинцева. Но вот в истории христианства этот вопрос не был так однозначен, да, с одной стороны. Например, когда пытаются вспомнить, кто же вот первоисточник этой фразы, что Христос никогда не смеялся, то чаще всего указывают на Златоуста, но формулировка Златоуста, я ее нашла, она гораздо более, что ли, мягкая. Она говорит, нам сообщают евангелисты, что он плакал, но никто не говорит, что он смеялся. Да, то есть не говорить, что Христос смеялся, и утверждать, что Христос не смеялся, это все-таки разные вещи. Это первый момент, да, это если мы все-таки думаем, что Златоуст первый, кто эту мысль высказал. А еще вот в теме русской философии это обсуждалось, и в этой связи преподобный Устин Попович указывал как источник этой фразы некого историка галилейского первого века. Я даже не знаю, на кого и думать. Я читала этот фрагмент по-сербски у преподобного Устина. И, честно говоря, я даже не понимаю, на кого бы тут грешить.
То есть, кто-то из апологетов.
Вот, я даже не знаю, да. Вот. И все. Да, то есть, а такое болезненное значение, смеялся или не смеялся ли Христос, оно, мне кажется, выкристаллизовалось вообще вот в русской философии, может быть, к концу синодального периода. Вообще, по моей теме, когда я смотрю какие-то вот фразы, связанные с комизмом, вот как они в патристике цензурировались, переводились. Вот мне кажется, что это как бы скрепы стесняются или становятся более жесткими вот именно в синодальный период. Но это одна часть вопроса. А второе мое замечание, оно касается того, что, наверное, не совсем честно приравнивать иронию к комизму, вообще к смеху. Вот наше современное понимание иронии как такой легкой формы комического, оно не всегда справедливо. Вернее сказать, даже часто несправедливо. Ирония бывает драматическая, трагическая. Связь у иронии с комедией древнегреческой, безусловно, есть. Ирония прямо оттуда происходит. Но приравнивать эти две сферы, ну, нечестно.
Ну, и смех тоже разный бывает. Бывает смех, а бывает улыбка. А уж улыбка, как писал Эрн, так же многообразна, как и колодцы в Италии.
Да, безусловно.
Вот, есть улыбки «Лесные ключи», есть улыбки там «Пение жаворонка». У Эрна очень поэтично
как
об этом написано.
Говорит.
Да, и он говорит, что вообще смех без улыбки – это труп. Танец воинов вокруг распятого Христа – это танец трупов вокруг начальника жизни, да? Вот смех воинов, да, танцующих воинов, которые ликуют от того, что Христа распяли. Это танец трупов жестокий, вокруг начальника,
да,
жизни.
Совершенно...
Вот. И действительно, когда смех такой жестокий, открытый, откровенный смех, ухахатывание такое, да, вот, без улыбки, без души, без эфира, без того, что это одушевляет, мы боимся такого смеха. И я уверен, что Христос таким смехом не смеялся, конечно, потому что вообще мы видим в Евангелии очень сдержанного Христа. То есть это человек, Бога-человек, да, но он и человек по человеческой природе, не ведет себя нигде истерично, да? Он не кричит, не, даже на кресте. Вот, скупые слова, да,
ну,
семь
правда,
слов.
Правда, я немножко не соглашусь, ведь этот текст очень древний, и очень мало таких вот деталей, которые мы можем выцепить, да, относительно эмоционального состояния. Например, при вот истории о воскрешении Лазаря и смерти Лазаря Христос возмутился духом. Да, вот такие выражения, или вот перед смертью на кресте «возопи глазом Велием». Это все-таки указывает на какое-то вот исступление,
ну, возмутился
на какое-то эмоциональное...
духом, это очень хорошо сказано. Возмутился духом, это не значит, что он внешне...
Безусловно, да. Да,
начал,
то есть, ну,
там...
какие-то эмоциональные порывы у него, конечно, были человеческие.
Безусловно, это безусловно. Вы... Но эмоциональные порывы свидетельствуют о какой-то внутреннем состоянии человека и о его культуре, потому что есть культура эмоций. Даже если что-то тебя очень сильно поразило, удивило, потрясло, ты не обязательно должен это выставлять на показ. Да? Есть какая-то сдержанность, внутреннее достоинство. Да? И то же самое смех. Можно рассмеяться дико, как говорят, да, истерически, а можно улыбнуться.
Вы очень верно сказали про улыбку. Я сейчас припоминаю, что даже вот в нашей славянской традиции, которую мы обычно воспринимаем как такую суровую, несмешливую, вот выражение «улыбнуться» не так уж редко даже в богослужебных текстах. Например, вспоминаю в каноне «Ангелу-хранителю» просьба «предстань ими осклабленным лицем». Вот осклабиться, показать зубы, это именно как бы приветливо улыбнуться. Хотя звучит, может быть, не так музыкально, как на русском. Но вот это выражение я встречаю в «Добротолюбии», в «Потеряках», что кто-то из отцов «осклабися», да, то есть обнажил зубы, именно вот так приветливо, как вы говорите, улыбнулся, сдержанно.
Ну вот, да, мы вот собирались об иронии говорить, а говорим о смехе, об улыбке. Но все это, наверное, близкие понятия, во всяком случае, связанные каким-то образом понятия. Но вот ирония, а я знаю, что вы занимаетесь этим профессионально, вы готовите диссертационное исследование о иронии в Библии. Это, вообще-то говоря, философское понятие. Мы говорим, мы знаем об иронии Сократа, о том, что ирония была одним из сократических методов, методов ведения сократического диалога. Вот та ли ирония в священных текстах? То есть можно ли как-то сказать, что Сократ, как его называли, христианин до Христа, вот он каким-то образом предвосхитил?
Ой, вы знаете, это вопрос очень сложный.
Вообще, что такое ирония?
Вот вообще, что такое это понятие, оно, поскольку существует уже очень долго, то в разные периоды своего существования оно означало разное. И, конечно, ирония Сократа, ирония, например, романтиков, это совершенно разные вещи, да, и вот современное такое, постмодерное. Вот, поэтому я, наверное, кратенько скажу об этимологии этого слова.
Да.
Но самое интересное здесь не этимология, а история словоупотребления и историческая морфология этого слова. И мне кажется, это мое небольшое достижение. Я, к сожалению, не могу его вынести в положение на защиту. потому что я, собственно, религиовед, а не филолог, но, может быть, кто-то из слушателей поправит меня или подтвердит мои предположения. До сих пор, когда я это озвучивал, никто меня не поправил. То есть до сих пор я думаю, что это верное наблюдение. Но прежде об этимологии. В русском языке слово «ирония» первично, а «ироник» вторичен. Да? Угу. То есть ироник – это тот, кто говорит иронически. Угу. В греческом языке ровно наоборот. «Эйрон», да? Собственно, угу. «Ироник» – это первое слово, а с суффиксом «эйронея» – это слово угу. производное. Угу. И вот откуда этот «эйрон», собственно, возникает? Откуда он, мы о нем знаем? Это персонаж древнегреческой комедии, а комедия – это набор масок, это угу. игра масок. Да. То есть набор устойчивых ролей, за каждой из которых закреплены какие-то функции. И вот ироник – это одна из таких масок, и главная его функция поведенческая заключается в том, что он себя умаляет. Он притворно скромничает и показывает о себе меньше, чем
он... То есть
он...
такой Хлестаков наоборот, да?
Наоборот, да. Угу. И самое интересное, что этот персонаж, ироник, он всегда парный. У него есть характер-антагонист – это Алазон. Угу. Алазон – это, наоборот, бахвал, который бьет себя в грудь, выпячивается, всячески хвалится, и потом, соответственно, на противопоставление этих двух характеров развивается сюжет. Естественно, ироник выходит победителем, а Алазон садится в лужу. Угу. Угу. Притом, как бы, сама этимология слова – это вот история словоупотребления, угу. да? Когда я читаю далее патристические комментарии на священные тексты, я вижу, что эти слова очень часто употребляются в паре «эйронея кай аладзанея», да? Uh-huh, то есть uh-huh. притворство и бахвальство. Uh-huh. Они вот как-то часто у отцов в паре, а у Златоуста, даже когда он комментирует слова Павла к Коринфянам, вот мы немощные, вы крепкие, вы славные, мы бесчестные, он говорит буквально, что он использует глагол «комодео», он говорит, что буквально апостол Павел ломает комедию. Uh-huh, uh-huh. То есть отцы греческой культуры очень четко чувствуют эту связь, комедийное происхождение иронии, и не стесняются его употреблять применительно к библейским текстам.
Но это же до сих пор есть там. Вы ученые, мы толченые. Да,
да, да, да. То есть тут совершенно какого-то вот табуирования нет.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, религиовед, преподаватель Православного Свято-Тихоновского университета Анастасия Медведева. Мы говорим сегодня о иронии в священных текстах. И вот мы уяснили для себя, что употребление этого понятия у святых отцов в патристическом наследии связано с традицией греческой комедии, да? Вот. Ну а почему вот человек один самоумаляется или притворничает? Притворство ведь тоже, наверное, здесь
да,
в таком
это корректнее, и чаще так переводят
критическом смысле, да?
Да.
Притворство – это не похвала, а не притворничать, не бахвальничать, наверное, не очень хорошо. Или все-таки можно ли сказать, что вот это притворство – это такое смирение?
Ну, в каком-то смысле, угу. безусловно,
или
так.
Это ложное смирение?
Опять же, с чьих позиций мы посмотрим. Вот с точки зрения, например, Аристотеля, вот угу. притворяться, скромничать искренне – это ирония, а притворяться в сторону бахвальства – это вот вариант «не притворяться» угу. не рассматривают вообще. Да? Угу. То есть вот... Угу. Чтобы кто-то из ранних отцов писал, что хорошо вот так смиренничать mm-hmm. нарочно, я mm-hmm. не встречала. Mm-hmm. Да, mm-hmm. То есть все-таки какой-то оттенок фальши в этом mm-hmm. сохраняется, mm-hmm. безусловно. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот со времен уже романтиков, да, это как чуть ли не как добродетель, общий принцип христианства, вот этот вот парадокс, наоборот, да, то есть поведение какого-то, самый уничиженный выходит победителем.
Ну,
да,
то есть вот эта притворная ирония в античности – это такой способ достучаться до истины, да? Как у Сократа самоумолиться, показать, что я ничего не знаю. Как Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Да?
Вы знаете, наверное, mm-hmm. я здесь позволю себе немножко все-таки mm-hmm. еще поговорить о морфологии этого слова, mm-hmm. чтобы прояснить уж точно, как оно работает. Дело в том, что в греческом языке есть такое явление – отложительные глаголы. верба депоненция. Да, mm-hmm. Вербум депонента, вот это, собственно, глагол «эройневомай». Это такой отложительный глагол. А что это значит? Вот у нас в языке у глаголов бывают активные и пассивные, да, залоги, а вот в греческом языке есть еще так называемый медиальный залог, срединный. Uh-huh. И если в активном залоге действие над предметом, да, ну, то есть актор совершает действие над каким-то, над кем-то, да, в пассивном он претерпевает действие, то вот в медиальном залоге это либо возвратное действие, то есть uh-huh. над собой, uh-huh. да, либо взаимное действие, когда, например, воины, сражающиеся на битве, они же не каждый uh-huh. себя сражает, а сражаются uh-huh. друг с другом. А, вот, и еще ряд значений, вот медиального
залога. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?
Вот, к чему я веду. Отложительные глаголы – это когда по форме глагол медиальный, угу. но он начинает использоваться в активном значении. Угу. Так вот, глагол «эйронэвомай», он угу. именно такой. Он угу. по форме медиальный, угу. и его по как по морфологии его можно использовать только в отношении самого себя. Чтобы это понять, вот можно попробовать, например, глагол «лежать» русский. Угу. Можно только самому лежать, нельзя угу. лежать кого-то. Угу. Или вот «притворяться», как этим словом очень часто иронизировать, вот «эйронэвомай» переводят. Можно притворяться самому, нельзя угу. притворять кого-то.
Да, да? Это и совсем поэтому... другое, да.
Да, да, и поэтому вот значение «иронизировать над кем-то», оно вторично в этой парадигме, понимаете? А первично именно себя притворять.
Ну хорошо, вот то, что мы сейчас говорим, это относится к греческой культуре. Это
ну вот
к Сократу.
Сократ, например, он же сам себя умолял.
Ну,
он
конечно.
Же говорил, я вот не знаю, а ты, Гиппель, Федор, мне
но,
поясни.
Но одно дело греки, да, что Афина и Иерусалим, как говорил Тертуллиан, а другое дело Библия, да. Разве там вот мы находим похожие формы поведения библейских персонажей? Ну, давайте, может быть, с Ветхого Завета начнем. Вот. Есть ли там ирония?
Да, безусловно, у пророков очень много, в литературе премудрости очень много. Ну, есть какие-то, наверное, самые простые примеры, это брать отдельный стих, где вот все более-менее прозрачно, да, и есть композиционные какие-то сюжеты более сложные, чтобы понять просто вот наш классический, угу. вот то чем, что мы сейчас называем иронией. Ну, например, книга «Исход». И когда иудеи начинают роптать на Моисея, они там неоднократно на него ропщут, в какой-то момент они говорят, что это ты вывел нас умирать в пустыне, разве не хватало гробов в Египте? Угу. С одной стороны, это просто ропот, с другой стороны, если мы имеем в виду, что Египет – это страна гробов, и угу. принимаем парадигму, что они там строили пирамиды, и вся угу. их работа в Египте была нацелена на загробную участь, то это, вот, конечно, безусловно, такое ироничное высказывание. А если говорить о каких-то более масштабных вещах, более таких сложных, то, безусловно, и более-менее патристика в этом согласна, это 22 стих книги «Бытия», слова «Вот Адам стал как один из нас». Это очень сложная такая трагическая ситуация, когда вроде бы сюжет грехопадения, Адам и Ева нарушают первую заповедь. Зачем? Потому что змей обещал им, что они будут как боги.
Как боги.
Да? А, соответственно, и вдруг, нарушив заповедь, съев этот запретный плод, оказывается, что они наги, они стыдятся и прячутся. И Бог в этой ситуации, он как будто бы не, вот, не обличает их прямо, а говорит, ну что ж, ты стал как один из нас, теперь не ровен час еще от древа жизни вкусишь плод, ты будешь жить вечно, так что вот я вынужден тебя удалить из рая, говорит. Это, безусловно, такая... трагическая ирония. Максим Исповедник, вопрос о ответах к Фаласию, разбирает этот случай подробно.
Он именно обращает внимание на иронию.
Да, да, и причем он неоднократно говорит, что Бог, сообразуясь с расположением каждого, предпочитает ту манеру изложения, которая вот более уместна. То есть он неоднократно прям вот тратит на это полторы страницы.
Можно чтобы... подумать, что это такое указание на Троицу.
Смотрите, один из нас множественное число. Да, конечно, христианская традиция рассматривает как указание на Троицу. Но богоравенство Адама здесь в чем? Потому что если мы не признаем здесь, что, что вот это ирония, тогда мы вынуждены признать, что сатана прав, и что Адам и Ева действительно отличают добро от зла и действительно равны Богу теперь. Это, конечно, христианская традиция принять не может.
Ну, вот часто мы обращаемся к иронии в таких безысходных ситуациях, да, или в ситуации упущенной возможности.
Вот. Это ситуация, когда...
Хотели как лучше, получилось как всегда.
Да, это позиция слабого.
Слабого, да.
А кто-то даже сказал из классиков, ирония – это маска беззащитных. А именно поэтому очень часто она в пророческой литературе, потому что пророки – это не властители, не военачальники, это люди из народа, которые должны обличать нечестие вот старших. Да? То есть когда человек беспомощен, не может повлиять на ситуацию, то это способ справиться, это способ как бы защититься от ситуации, которая сильнее вас.
То есть это еще вот и такой защитный механизм, да?
Да, безусловно.
Вот об этом Бахтин как раз говорит, да?
Да.
Защитной функции смеха, защитной функции иронии. Вот. А вот познавательная какая-то функция у иронии есть? С помощью иронии мы можем открывать для себя, ну, если не новые предметы, то какие-то новые грани? Вот.
Ну, если про философию, это, конечно, Сократ, вот его метод вопрошания.
А вот в Библии?
В Библии я бы посмотрела на эту ситуацию иначе. А ситуация иронии – это не прямое обличение, а это антифраз. Когда что-то, сказанное прямо, имеет какой-то подтекст противоположный. И я думаю, что вот хорошая ирония – это когда сохраняются оба смысла, и прямое значение, и противоположное. И вот в этой ситуации, конечно, нам как читателям, как экзегетам, нам интересно это, потому что это обогащает смысл, да, это держит ум в напряжении.
Но это удается перевести в переводе? Ведь все-таки Библия была написана на еврейском языке, да? Даже Новый Завет, Христос говорил по-арамейски, Новый Завет
греческий.
По-гречески, да? Вот, ну, вот уже греческий перевод слов Христа уже, может быть, стирает.
Безусловно, да, это зависит от таланта переводчика и от как бы интенций, с которыми делался перевод. По-разному, конечно, интересно сличать в этом отношении переводы. Я приведу пару примеров, которые, как мне кажется, иллюстрируют, что вот наша славянская традиция, она более саркастична, даже можно сказать, чем современная русская, чем, хотя принято считать, что вот средневековое это что-то такое все хмурое, тяжеловесное. Первый пример драматической иронии новозаветной. Это слова Христа в Гефсиманском молении, когда вот он перед предательством уходит, берет троих ближайших учеников, идет в Гефсиманский сад, отходит от них помолиться, просит при этом учеников побыть с ним, побдеть. Сам отходит, возвращается, ученики спят. Он опять просит их побдеть, помолиться, опять отходит, возвращается, они опять спят. Он возвращается в третий раз и говорит: «Спите прочие, почивайте», говорит по-славянски. То есть фактически, ну и спите дальше. Это пример драматической иронии. Раз вы спите, ну что ж, ну вот это значит ваше служение. Так и продолжайте, да? А вот русские переводы этого стиха, они предпочитают как-то вот в форме вопроса эту фразу подать. Что же это? Вы все спите и почиваете? То есть какое-то больше, ну, меньше обличения, меньше какой-то горечи, какой-то вот все-таки, как будто он пытается все еще с ними усовестить их, а не обличает их прямо. Или второй тоже похожий пример. Я нарочно беру русский и славянский, потому что они более контрастные. Можно было бы брать разные переводы русских. Ну вот, кстати, да, разные переводы русских. В Евангелии от Матфея, самый конец, надо понимать, что Матфей, в принципе, по тексту, он насыщен арамеизмами, насыщен какими-то отсылками к ветхозаветному пророчеству, из чего заключают, что аудитория Евангелия от Матфея, ну, была какая-то иудейская община.
Ну и начинается Евангелие от Матфея. Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова.
Да.
То есть надо было показать еврейскому читателю, что Христос из колена Давидова. Да?
Безусловно. Вот. Очень много мест, которые нам показывают, что вот Матфей ориентирован на публику, которая, ну, очень хорошо знакома с Ветхим Заветом. И по ходу повествования неоднократно встречаются какие-то конфликты, где на Христа нападают за нарушение субботы, за нехранение субботы. И вот конец Евангелия, вот Христос, значит, уже распят, его относят в гроб, и, значит, иудеи просят, идут к Пилату, просят поставить печать на дверях гроба, и Матфей очень тонко в формулирует, когда они это делают. Ведь Христос был распят в пятницу, верно?
Да?
Да. Иудеи должны хранить субботу. Они нападали на Христа за субботу весь, на протяжении всей евангельской истории. И Матфей говорит, в день, который следует после пятницы, они идут к Пилату и просят поставить печать на дверях гроба. Вот более современные переводы русские говорят в субботу. Прям, да? То есть вот эту остроту, они ее не считывают. Более вот, классические переводы сохраняют, даже в русском. День, который следует после пятницы. Конечно, я думаю, что это недвусмысленный такой намек на то, что они сами не хранят.
Я в Японии видел объявление, как там в гостинице сауна работает до 26 часов. То есть, после 24 совсем не обязательно час. Может быть, после 24 часов и 25 час, и 26.
То есть японцы тоже немножко евреи в этом вопросе.
Да, поэтому день после пятницы, кто сказал, что это суббота? Вот, да, в субботу уже нельзя ставить печать. Вот, шаббат. А тут, понимаете, печать приходится ставить. Да, действительно, есть много интересных моментов в Библии, на которые мы, может быть, не обращаем внимания, потому что у нас есть к этому тексту такое сакральное отношение. Вот мы должны его выслушать, опустив голову, вот, внять. А вот когда мы начинаем смотреть на него глазами экзегета, человека, который прибегает к разным способам толкования, интерпретации, в том числе обращает внимание на стиль библейских пророчеств, на стиль диалогов, мы открываем много интересного и бездонного, я бы сказал, для интерпретации этой книги. Мы сегодня говорим о понятии иронии в священных текстах с преподавателем по СТГУ Анастасией Медведевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.